Здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо слышно. Итак, значит, здесь мы видим этническую карту Ближнего Востока, то, что сейчас называется Большой Ближний Восток. Белые пространства – это необитаемые территории. Вы видите, что есть от 3 до 5 больших блоков населения на Ближнем Востоке. Вот это спикеры арабского языка, а так тут это спикеры турецкого и языка, который в Азербайджане называют азербайджанским, а в Иране тюркче, то есть по-тюркски. А вот тут вы видите большой курдский массив, но он совершенно не един, это множество разных курдских языков. Курды – это скорее и этническая коалиция. Тут вы видите носители персидского языка. Извините. А также тут красным вы видите носителей персидского языка, и тут вы видите желтым, но это почти тот же самый персидский язык. Он называется хазара. На нем говорят потомки монголов и шииты. Но язык – это как бы диалект персидского. Значит, носители персидского языка не имеют общей этнической идентичности. Они воспринимают себя как… Это очень важно для того, о чем мы сейчас будем говорить, об Афганистане. Носители персидского языка, живут ли они в Иране и говорят они на персидском, живут ли они в Афганистане и говорят на дари, или в Таджикистане и говорят на таджикском, они говорят на одном поле полицентральном языке, языком с большим количеством центров, но они не воспринимают себя народом, они воспринимают себя как иранцами, которые умеют говорить на нормальном человеческом языке. Почти все прочие иранцы в Иране и в Афганистане тоже умеют говорить на персидском языке, является он их родным языком или нет. Теперь мы переходим к Афганистану. Тут вы видите, вот коричневым, это пуштуны, которые составляют примерно половину плюс-минус населения Афганистана и примерно от 3 до 40%, зависит от того, кого спрашивает, население Пакистана. Они говорят на другом иранском языке, на восточном иранском языке. Образованные пуштуны всегда говорят также по-персидски, который там называется дари, и крайне редко наоборот. Крайне редко носители дари знают пашту. Так, а что мне... Значит, на этой карте вы видите бывшую Советскую Центральную Азию, и тут вы видите красным таджикский, дари, который на самом деле есть один язык. Языковая ситуация в соседней Индии и Пакистане. Граница между индийскими и иранскими языками проходит по территории Пакистана. Вот вы видите тут Пакистан. Вы видите, что примерно половина территории Пакистана занята носителями пушту и белуджского языка. И, наконец, третья карта. Афганистан и Пакистан. Тут вы видите линию, которая называется линия Дурана. Это государственная граница между Пакистаном и Афганистаном, между Британской Индией и Афганистанским эмирством. как бы можно найти каждый с немножко другим контуром границы здесь, потому что она подвергалась и коррекциям. Вот это все, вот этим серым, пожалуй, цветом, да, это носители пушту. Они разделены на две части, как границы, так и диалектами. Диалекты не обязательно делятся на афганские и пакистанские, они делятся на западные и восточные, и отличаются один от другого произношением целого ряда звуков, которые пишутся признано на письме, это не отражается никак. Вы просто знаете, что на Востоке звук «хи» произносится как «х» или «хи», ну, а звук «н» произносится как «ж» и тому подобное. А существует легенда, можно было бы назвать ее городской легендой, о том, что линия Дурана была сделана на 100 лет и должна была бы закончиться в 1990, кажется, году. Это легенда, но почти все пуштуны в нее верят. Это важно в том смысле, что если бы Советский Союз не вошел в свое время в Афганистан и не начал бы войну, то, по мнению многих афганцев, Афганистан воссоединился бы со своими пуштунскими районами Пакистана. И что еще надо тут сказать? Да, ну и Афганистан, наконец, была основана как независимое нейтральное государство, чтобы прекратить большую игру между Российской империей и Британией, чтобы создать некоторую буферную зону, которая будет ничьей. По этой же причине был создан вот этот Ваганский коридор, одно из самых важных на сегодняшний день мест в мире, потому что это проход из Китая на Запад. Ну, тут вы видите немножко другую карту, и пуштунские районы, граница. Балучистан очень большой, он находится также в Иране, но и очень редко населен. И в нем, в Балучистане, примерно вот здесь, есть небольшое меньшинство брахуев, которые живут среди белучи и говорят на языке дардской семьи, то есть на языке той семьи, на которых говорят в Южной Индии. Это важно в свете того, о чем мы будем говорить дальше. И я меняю свою презентацию. Сначала немного о евреях в Афганистане. В Афганистане евреи были в конце сасанидской, начале мусульманской эпохи. Мы это знаем потому, что эти люди упоминаются в источниках, как в еврейских, так и не в еврейских, в мусульманских и в христианских. В Средней Азии было до монгольского звания большое количество христиан, большей частью нестурианских христиан. У нас есть некоторое количество надписей на еврейском и на еврейско-персидском 8 века из горных переходов в Индию, как, например, из Танге-Азау, такой горное ущелье, в котором огромное количество граффити на самых разных языках, в частности, есть еврейская, персидская и ивритская надписи 712-го, если не ошибаюсь, года новой эры. И Наконец, у нас есть кладбище, последняя могила, на котором кладбище, последняя могила, на котором 1218 года, то есть непосредственно перед приходом монголов, это надпись. Не та, о которой я говорю, это просто надпись хорошего качества из этого еврейского кладбища начала XIII века из окрестностей Фирузабада или Гура. Вот видите, вот тут человек, а это минарет. Мечеть не сохранилась, но минарет все еще стоит. Вот тут протекает река и проходит важная торговая дорога. И примерно вот тут вот было найдено в 1959-1962 году то кладбище, из которого приходят вот эти вот могилы с надписями на причудливейшей смеси еврейского, арамейского и еврейско-персидского еврейскими буквами. И... Наконец, более 10 лет назад, я не помню точно когда, но больше 10 лет назад, потому что я жил в другом месте, были найдены в Афганистане якобы в пещере Лис тексты еврейскими буквами. Такие вещи встречаются в Афганистане последние десятилетия очень часто. Я дальше немножко поговорю об этом. И гражданские войны, бомбардировки, незаконное добывание полезных ископаемых, золота, драгоценных камней, редкоземельных металлов, приводит к обрушению геологических структур, старых зданий. Люди вообще копаются в земле и в скалах и находят всякое. Они уже давно понимают, что все это имеет ценность, денежную ценность. Они стараются держать это в порядке. Они не вандализируют это и продают это перекупщикам, которые находятся, видимо, на первой стадии в Пакистане, а на второй стадии в Эмиратах и в других странах залива. Кстати, есть также в странах залива, в Саудовской Аравии и в Пакистане также индустрия подделок еврейских и нееврейских древностей. Периодически я получаю письма, там, скажем, из Саудовской Аравии, какие-то невероятные, нелепые вещи, ну, там, типа, магические тексты на еврейском языке, которые, естественно, просто, просто странные буковки, на коже какого-нибудь некошерного животного и тому подобные вещи. То есть хорошие новости то, что и эти подлинные находки не вандализируются. Плохие новости то, что еврейские артефакты часто, по крайней мере в этом случае, в случае так называемой афганской генизы, то, что я вам сейчас показываю, первоначально попали в частности в руки суеверных и суеверных ортодоксальных евреев иранского в широком смысле слова происхождения, которые воспринимали эти артефакты с религиозным и как бы это сказать, и суеверным пиететом. Они не были готовы их показывать, они не были готовы их продавать. Они держали их в бумажниках иногда в качестве амулетов и так далее. Это очень большая проблема. К тому же в случае с так называемой афганской генезией в дело вмешался один известный многим здесь присутствующим персонаж, который мало понимает, но очень любит деньги. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Значит, какого рода вещи есть в афганской генезе? Есть тексты, большей частью еврейским алфавитом, 11-13 век, самый очень широкий разброс жанров от библейских комментариев до частных писем, от молитв до Саади Гаона. Вот я вам показываю, например, фрагмент, в котором, который, там, может быть, через неделю выйдет небольшая статья моя, где цитируется Иисус, который при этом именуется Иешуа. Вот это слово, а не Иешу. И цитируется Евангелие от Матфея, тот самый стих, который так любили цитировать евреи в антихристианской полемике. Упс. И вот, и он сказал письмо или послание наш господин, ради нашего господина, что Иешуа что-то сказал, и вот цитата по-арамейски: «Не пришел я разрешить», и слово, которое восстанавливаю, «нимуса де Моше», закон Моисея. И, видимо, и пророчество пророков всех, далее, вот это слово далее, то есть это как бы цитируется место, и далее оно комментируется на еврейско-персидском языке. Ну, куда вы, ребята? И, значит, кроме того, есть текст, над которым я тоже сейчас работаю, это некоторая хронология всемирная, видимо, насколько я понимаю, на этой стадии относится к тому же типу, что седер олам, порядок поколений, сколько поколений, сколько лет прошло от того или иного библейского или парабиблейского события. И сейчас, значит, и являются ли находки еврейских артефактов в Афганистане уникальными? Нет. То есть они уникальны как находка, но они хорошо ложатся в общую канву того, что последние десятилетия находятся в Афганистане. Я вам показываю документ на бактрийском языке. Давайте, может быть, мы включим некоторый звук, чтобы мы могли также переговариваться, потому что просто трудно все время говорить монологически. Иногда хотелось бы получать какую-то реакцию. Значит, бактрийский язык имеет какое-то отношение к пашту. То есть он, безусловно, оказал влияние на то, что потом будет пашту, но он не является прямым предком пашту. Это восточный иранский язык, который существовал на территории, на бывшей территории греко-бактрийского царства, основанного наследниками Александра Македонского. В этом государстве, в этой культуре, в Бактрии, в Северном Афганистане, писали греческими буквами с добавлением одной, нет, двух букв, и они исповедовали большей частью некоторые исчезнувшие с тех пор варианты буддизма, которые, однако, успели через них и их соседей попасть в Китай и превратиться там в вариации китайского буддизма. Ну, кроме того, они были манихеями. Манихейские тексты на бактрийском языке тоже найдены. Кроме того, последние 20 лет был найден архив хеменидского сатрапа в Афганистане на арамейском языке. Он целиком изучен, но издан был только совсем недавно. Проблема в том же, чем проблема и со всеми вещами, которые происходят из Афганистана последних десятилетий, проблематичное происхождение артефактов. Архив на арамейском, естественно, языке, Reichsarameische, имперский арамейский, последних лет эхименидского правления и первых лет Александра, там упомянут Александр, он примерно такой же значимости, как находки в Элефантине, которые были в конце XIX века, или Элефантина в Египте. Кроме того, около Кандагара был найден эхименидский деловой государственный архив на эламском языке. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать, почему на эламском? Эламский язык не индоевропейский, не семитский, вообще никакой. Элам находится в юго-западном пределе нынешнего Ирана и на смежных территориях Ирака. Это цивилизация, которая предшествует древней Медии и древней Персии и плавно переходит в нее. Видимо, этническая основа древних медян и древних персов была как раз эламская. И трехязычные ахеменидские надписи, они по-акадски, по-эламски и по-древнеперсидски. На самом деле, древнеперсидские надписи – это не древнеперсидские, а древнемедийские, но как бы на нем они писали. И если вы помните, я упомянул о брагуев, которые проживают, дравидоязычных брагуев, которые проживают среди белуджей. Нахождение эламского ахеменидского архива именно в окрестности Кандагара очень хорошо ложится. У нас как бы мы получаем такое длинное пятно от исторического Элама до нынешнего Балуджистана и с возможным спусканием в Южную Индию, потому что существует давно, но недоказуемая гипотеза о том, что эламский был дравидским или протодравидским языком. Есть также надпись 1340 какого-то года на еврейском языке из Кабульского музея, которая якобы говорит нам о том, что в это время, в середине 14 века, там были евреи, но, видимо, эта надпись очень красивая, естественно, является, видимо, поддельной. Ну, а это тут вы видите еврейское кладбище около Херата. Рад, столица Арианы. Евреев в, собственно, Афганистане последние века было мало. Кроме того, Афганистан был местом столкновений между различными государствами. Город Херат несколько раз переходил из рук в руки. То, что он сейчас остался в Афганистане, это некоторая случайность. Во время большой игры он на очень важный момент был захвачен Ираном, и в это время в него бегут евреи. Бегут откуда? Из Машхада, из священного шиитского города, где довольно антишиитский и Надир Шах поселил евреев, чтобы нервировать шиитов. Вскоре эти евреи были подвергнуты насильственной исламизации, и вплоть до недавнего времени многие из них были как мараны, то есть у них было две идентичности, два имени. Они начали селиться в Иерусалиме в начале второй половины XIX века, но многие из них бежали из Машхада именно в Херат, а далее в Российскую, в Среднюю Азию. Это как бы говорит о том, как сложилось новое еврейство Афганистана. Сейчас вам покажу пару афганских, несколько афганских евреев современных. Это Машиах Гуль и его отец, лидеры афганской общины в Иерусалиме в начале 20 века. Это мой коллега, мы ходим в Барлане в один сортир на первом этаже. Доктор Михаил Бен-Ари, бывший член Кнессета. Это человек, про которого при жизни написали огромное количество, о котором написали огромное количество статей. И есть даже пьеса в Лондоне, театральная пьеса. Это Заблон или Завулон Симонтов, последний еврей Афганистана, который сейчас вроде бы переезжает в Израиль. После распада Советского Союза он какое-то время жил в Туркменистане, при первых талибанах вернулся в Афганистан. И говорят, у него очень плохой характер. Пока там было, в Кабуле было два еврея, они друг с другом не разговаривали. И давайте, может быть, сделаем маленький перерыв на вопросы. Вопрос. Игумен Арсений. Признать пуштунов потомками десяти колен, если появятся неопровержимые тому доказательства, будет ли готово правительство Израиля? Ну, во-первых, никаких доказательств, тем более неопровержимых, не существует и не может быть и не может существовать. Готовы ли к этому правительство Израиля? К чему? Чтобы признать их потомками десяти колен? Нет, конечно, потому что они такими не являются. Надписи 712 года с перевалов опубликованы. Да, я не уверен, что это 712, может быть, 732, я не помню. Да, это было опубликовано несколько раз, в частности, Хеннингом. Просто ищите Танг, черточка Э, Азао. Ну, или мне напишите. Так, кто у нас еще тут? Семен Парижский. Получается, во времена Надир Шаха произошла миграция иранских евреев, да, и на Кавказ, и в Среднюю Азию. То есть горские и бухарские евреи имеют общее происхождение. Горские и бухарские евреи имеют очень-очень частично общее происхождение последних на период, там, скажем, середины XVIII века. Это небольшой фрагмент, небольшой процент, но да, имеют. Понятно, что как бы не все горские евреи и не все бухарские евреи являются потомками некоторой определенной группы. Это сложные вещи. Кроме того, иммиграции происходили и туда, и сюда. Например, в XIX веке некоторый человек, и, возможно, более чем один, путешествовал между Дагестаном и Средней Азией в поисках типографии, где он мог бы печатать еврейские книги для Бухары. Хорошо, тогда я перехожу к...
Там еще есть пара вопросов моих же. Да, один, что написано на иврите вот в Тенге Азау, примерно, да, про что там?
А там какая-то надпись. Очень, очень короткая, очень простая надпись.
Там... Это просто, просто здесь был Вася, условно говоря, да?
Да, 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 да. Угу. Здесь был, в Израиле это называется, называется надписи Баруха Джамили. Барух Джамили был никому неизвестным человеком, который в 50-е годы исписал всю дорогу между Иерусалимом и Тель-Авивом.
Ага. Еще был вопрос, есть ли свидетельство какого-то взаимодействия буддизма и иудаизма в этом регионе?
Ну, буддизм очень сильно взаимодействовал со всем, что было в этом регионе. Прежде всего с и греческими религиями завоевателей Александра Македонского. Например, одним из важнейших буддийских текстов, очень популярным, переведенным на все буддийские языки, являются вопросы Мелинды. Кто был Мелинда, который задавал вопросы у буддийскому мудрецу? Мелинда был и бактрийский, греко-бактрийский эллинистический царь, который говорил на греческом языке. Более того, читая недавно русский перевод вопросов Мелинды, я обнаружил, что некоторые всем известные цитаты, но сейчас забыл, какая цитата, Гребенщикова взята просто оттуда, из вопросов Мелинды в русском переводе. Далее, буддизм контактировал с манихеизмом, буддизм контактировал с исламом. Кроме того, видимо, в городе Балх и Бактрия, это одно и то же слово, проживал до Саади Гаона такой скептик, человек, которого звали Хейвай из Балха. Хиви Хабархи, обычно это произносится по-древне еврейски, которого позднейшие источники называли Хиви Хакальби, то есть собачий, циничный, который написал произведение «Я» на иврите в поэтической форме, с которым еще пару сотен лет еврейский мейнстрим считал необходимым полемизировать. Саади Гаон с ним полемизировал. Кроме того, из Афганистана же происходит так называемый Шейлот Атикот Батанах, то есть серия написанных на иврите недоуменных вопросов, почему же в одном месте в Танахе так, а в другом эдак. Тоже такое еретическое сочинение.
И... Можно сказать, что в те времена Афганистан был таким оплотом разных скептических, еретических, каких-то критических воззрений?
Нет, на... нельзя сказать. Можно сказать, что период до арабского завоевания и еще пару сотен лет, тройку сотен лет после арабского завоевания, Афганистан и прилегающие территории Ирана, Средней Азии, Пакистана, естественно, был центром мировой цивилизации. Это такое пространство между Бостоном и Нью-Йорком, включая. Все происходит там. Все идеи, все Беруни и все эти ваши Ибн Муашер, они все оттуда или вокруг. И Шахнаме оттуда же. Это просто самый главный центр. Ну, хорошо. Я перехожу к нашим красавчикам. Вы смотрите на этих красавчиков, и что вы видите? Ну, во-первых, у них такие очень неудобные шапочки. По шапочкам можно узнать примерно из какого племени или региона человек. Вы видите, что у них длинные волосы. Вы видите, что у них вот есть такие накидки. Мы далее обсудим вопрос с накидками. Вопрос об древнеизраильском происхождении пуштунов, он старый. И подняли его сами пуштуны. А поскольку пуштуны живут... Кстати, сколько у нас времени? У нас 20 минут или еще 50 минут?
Скорее 20.
Ой, это ужасно.
Но не страшно, плюс-минус. То есть это довольно гибко.
Я могу и больше. Поскольку вопрос о том, вопрос подняли пуштуны. Какие пуштуны? Те, которые умели читать и писать. Что значит пуштун умеет читать и писать? Он умеет читать и писать по-персидски. Все прочие не умеют читать и писать ни на чем, зато в состоянии запомнить огромное количество устной информации. И пуштунским лидерам, которые одновременно были и племенными лидерами, и в кавычках феодалами, в очень больших кавычках, и религиозными лидерами, и завоевателями соседних стран, например, Дели до Бабура управлялся пуштунами, которых в Индии называют патанами, и которых в Индии просто миллионы. Эти люди не говорят на пашту, но они помнят свое пуштунское происхождение, они могут сказать свое племя, и они рассматривают себя как люди, которые должны править. Значит, этим людям было очень неприятно править где-нибудь в Дели или, скажем, в Лахоре и ощущать, что они пользуются чужой цивилизации, персидской цивилизации, что они едят персидскую еду, что они слушают персидские поэмы. То есть все это было очень хорошо, но где же наше исконное? Нашего нету. Тогда они придумали себе генеалогию, поскольку пуштуны, будучи племенным народом, мыслят в области генеалогии, у них должна быть очень специальная генеалогия. И эта генеалогия появляется в первых же пуштунских, хрониках, написанных пуштунами на, естественно, персидском языке в период от самого конца 15 века, перед завоеванием Индии Бабуром. И дальше люди начинают просто копировать эти тексты и немножко их видоизменять, добавлять новые интересные детали. И в конце 18 века происходит перевод с персидского на пушту. Сюжет такой. И у царя Талут, то есть высокий, это арабское имя царя Шауля, Саула, было два сына, одного звали Афган. Кстати, слово Афган не является пуштунским словом, это персидское слово, которое означает протестовать, кричать или что-то в этом времени. И Семен, какое еврейское слово происходит от этого персидского корня, однокоренно со словом Афган.
Афгин.
Да. Афгана, демонстрация. И этот, значит, и Афган отправился куда-то на восток, у него родились, естественно, дети, и так появилась страна его потомков, афганов. Все эти теории оперируют, написаны они пуштунами или написаны они не пуштунами, а христианскими миссионерами. Они все оперируют одними и теми же деталями, с небольшой добавкой у христианских миссионеров, а именно, там есть Хайбар, в Афганистане есть перевал Хайбар, в Аравии есть Хайбар. То, что там разные хэ, это как бы им не важно. В Афганистане есть Сулеймановы горы. Ага, Сулейман, значит, там побывал Соломон или хотя бы кто-нибудь от его имени. То, что на языке пушту Сулеймановы горы не называются Сулеймановыми горами, а гористыми горами, это тоже как бы не важно. Дальше. Христианские миссионеры в XIX веке, надо просто понять, что христианские миссионеры и вообще люди, которые имели дело, британцы, которые имели с афганцами в XIX веке, они все учились в хороших частных школах, где они учили много латыни, немножко греческого и очень мало иврита. Но при этом, когда они начинали, будучи офицерами, писать там какой-нибудь учебник афридийского диалекта языка пахто, то в некоторый момент они там писали в примечании: смотри, такую-то еврейскую конструкцию, и еврейскими буквами напечатано какое-нибудь слово. Кроме того, эти люди были по своим воззрениям англо-израильтянами. Англо-израилизм – это не ересь, она существует и сейчас, но в XIX веке она была распространена. Это вера в то, что все, что сказано, все, что обещано Израилю, обещано англоязычным народам, потому что англоязычные народы происходят от Израиля через степи Южной России и Южной Украины и через Данию и Готию. И, как говорил президент Буш, if English was okay for Jesus Christ, it's okay for me. Ну и, наконец, миссионеры, христианские миссионеры и христианские авторы добавляли в качестве аргументов то, что есть река Гозан, за которую были изгнаны изгнанники израильского царства. А вот в Афганистане есть, город Газна. Это почти одно и то же. Бинго. И дальше. Очень важным аргументом являются некоторые предметы одежды. А именно, сейчас я сделаю новый шеринг и попробую показать вам. Я не смог это сделать картинкой, потому что это не картинка, а... Так. Это нам не надо. А где же это? Постатанди. Где же оно?
Видео, тогда это у Кирилла.
Секунду. А, вот оно. Вот оно. Сейчас. Вот, видите, можете купить. Нужно. И множество моделей. Вот есть такая модель. Видно? Видно.
Да-да, отлично видно.
На что похоже? Да, на это. Ну так значит, это оно и есть. Значит, потомки древних израильтян. Других опций у нас быть не может. Ну хорошо. Это зороастрийцы, которые делают то, что они делают несколько раз в день. Они одевают специальную рубашечку, у которой вот тут вот есть карманчик. очень маленькие. В этот карманчик вы должны собирать ваши мицвот, хорошие дела, которые вы сделали. И потом, значит, вы должны эти содержимое этого кошелька предъявить, когда вас просят. Ну, как вы видите, как бы у них есть головные уборы. Головные уборы в зороастризме нужны для чего? Поскольку все, что присоединено к земле или к голове, но отсоединилось, но еще как бы не упало совсем, оно не является источником нечистоты, то ваш волос, когда он выпал у вас на голове, когда у вас на голове шапочка, он пока что не приводит вас в состояние главной чистоты. Ну и, наконец, вот эти вот кисти, 72 очень тонких кисти на вашем, они присоединены к вашей нижней одежде, и без этого вы не зороастриец, просто как еврей без цицит. У пуштунов тоже есть нечто очень напоминающее, как и цицит, так и, как вы видели, талит. Вот я показываю вам одного маленького зороастрийского ребенка. Вы его, конечно, знаете. Это маленький Фредди Меркури. В городе Занзибар, где он и родился, со своей служанкой. Хорошо. Вы можете сказать, что все эти теории о том, что афганцы придумали, пуштуны придумали свои легенды для того, чтобы показать носителям персидского языка, что у нас нету культуры, у нас нет кухни, у нас нет поэзии, зато у нас есть генеалогия. Вы можете сказать, что это недостаточно. Но в те самые годы, когда писались первые тексты о том, что пуштуны – потомки древних израильтян, в Индию и приехали вот эти люди. Картинка как бы немножко позднего периода, но эти люди уже приехали. Это португальцы, которые были очень заинтересованы в том, чтобы изучать интересные и забавные культы, и потом с ними полемизировать или принимать их в собственную веру. Вот тут вы видите религиозный диспут. На самом деле это не спор, это действительно серьезное обсуждение. Для этих обсуждений устраивались специальные здания, очень роскошные, которые по сей день стоят при дворе императора Акбара. Император Акбар – это представитель различных религий, вот португальские иезуиты. Кроме того, я просил, может быть, вы хотите увидеть, видео, как выглядел Афганистан в 60-е и 70-е годы, так пару минут, а потом я скажу о том, во что и каковы религиозные взгляды Талибан. Это тоже очень важно. Не потому, что это политика, а потому, что это просто важно. что можно его послать желающим. Так, кто такие Деройты и идолы в старых ашкеназских текстах? Это некоторый вариант красные евреи и таких людей, и таких евреев, которые живут свободной жизнью за Самбатионом. Есть множество разных вариантов таких легенд у евреев и у неевреев относительно некоторого такого свободного Израиля, царства пресвитера Иоанна, которое и локализовывали сначала где-то там в Монголии, потом, когда появился Чингисхан, оно сместилось, на самом деле оно дважды смещалось в Индию, но надо понять, что Индия вплоть до примерно 17 века Индия путалась с Эфиопией, а уж в древности она всегда путалась с Эфиопией. Было как бы две Индии. Это Индия, та Индия. Так, значит, я хочу сказать про Талибан. В конце 18 века, до, это очень важно, до Кючук-Кайнарджийского договора 1774 года между Российской и Османской империями, и в Аравии, в Центральной Аравии, в Наджде появилась ересь Абдул-Вахаба, который утверждал, что все, что делают оттоманы, есть ересь. Они бреют бороду, это ересь. Они играют на музыкальных инструментах и пьют вино и другие алкогольные напитки, это ересь. Они поклоняются, ходят на поклонение к святым могилам, это ересь, все могилы надо разрушить и так далее. Английским протестантам очень нравился ваххабизм, и в английских газетах в real time печатали, что вот там появляются настоящие протестанты и так далее. Из Аравии ваххабизм попал в Индию, в Британскую Индию. Нужно просто иметь в виду, что Индия и Аравия – это очень близко, и некоторые страны Аравийского полуострова находятся просто фактически в Индии. Они еще недавно пользовались рупией, там едят индийскую еду. Весь их бизнес до нефти и газа был завязан на торговлю золотом с Индией. То есть они продавали в Индию золото, которое там использовалось для колымов. Продолжалось до начала 60-х годов. В Индии ваххабизм претерпел свои собственные трансформации. Акцент был сделан. Появился новый ваххабитский центр в Индии. Опять-таки, мы говорим про Британскую Индию, это включает Пакистан. В месте, которое называется Деобанд, то есть на санскрите место связи с богами. Очень смешно. В контексте того, что это ваххабитское место. И там появился так называемый деобандийский ислам, который тоже там, у него есть несколько ответвлений. Главная идея деобандийского ислама в Индии такая. Все английское – это плохо, все индийское – еще хуже. Но появились также и некоторые своеобразные вещи. Например, если в Коране сказано так-то и так-то, то это закон. Но помимо закона, ты можешь действовать лучше, чем закон. Например, если Коран говорит, у тебя убили родственника, убей у него родственника, то это закон, и это правильно. И как бы человек, который это совершает, это все очень хорошо. Но если ты прощаешь своего кровника, это еще лучше. такого, так сказать, христианства для Деобанда. И практически все сильно религиозные мусульманские пуштуны, если они куда-то ехали учиться, они ехали учиться туда. И там они восприняли этот деобандийский ислам, они хотели перевести его на пуштунскую почву, но очень скоро они поняли, что они не могут перенести его целиком, например, поскольку североиндийский ислам, он не племенной, а пуштунское общество племенное. И, например, простить кровника талибанам, а мы говорим именно о талибан. Талибаны – это те, кто учились в Деобанде или учились у тех, кто учился в Деобанде. А как бы это очень хорошее свойство, но у нас не пойдет, не пойдет. Такие у нас понятия, у нас есть пуштунвала, у нас есть закон пуштунов. Это такой неписанный, но очень хорошо структурированный закон, что можно, что нельзя. И талибан – это люди, которые руководствуются пуштунвала, то есть племенным пуштунским законом, плюс его легкая деобандийская трактовка. Как возникли талибаны? Как политическое движение. Когда Афганистан стал свободен от русских, от посткоммунистов, от вообще всех, от Наджибуллы, наконец-то появилось время поучиться. Стали они учиться. В некотором медресе у Муллы Омара, будущего главы Талибан, кто-то прибежал в медресе и сказал, что там на блокпосте пришли две деревенские девушки, а их изнасиловали. Мулла Омар пошел на блокпост, выяснил, так ли это или не так ли это, вернулся в свой медресе, взял 30 своих студентов, вернулся на блокпост, и они повесили тех, кто был на этом блокпосте, на пушках их танков. Еще такой вопрос, почему Талибан не выдали Усаму бен Ладена? Ведь их самих никто не обвинял в том, что они где-то что-то взорвали в Нью-Йорке. Взяли Усаму бен Ладена. А Талибан не выдали Усаму бен Ладена по двум причинам. Первое. Он был их гостем, который пришел просить у них убежище. По пуштунбала, по пуштунскому племенному кодексу, если к вам в дом пришел убийца вашего отца или сына или брата и просит у вас убежище, вы обязаны его приютить. Ну и как бы вторая причина в том, что Усама бен Ладен все-таки с этими людьми сражался столько лет и столько для них сделал. Я думаю, что я, в общем, закончил. Если есть вопросы, то давайте. Я включу сейчас еще раз чат. Видел видео «Река, текущая камнями в Афганистане». Что это? Она ли в основе легенды о Самбатионе? Я сегодня тоже видел у себя реку, правда, небольшую, текущую камнями. Я посредством сильного напора воды вымывал те камни и тот цементий, которые были мне неудобны там, где они находились. Реки, да, могут течь камнями. Почему у талибов длинные волосы? Это связано с теологией? Нет, это связано с пуштунвала. не все стриги, что растет.
Вот вопрос еще из чата. В Лондоне большая группа выходцев из Афгана. Кто они, пуштуны? Вообще, может быть, про диаспору афганскую, если вы можете чуть-чуть рассказать.
Афганцы присутствуют в больших количествах в разных странах. Больше всего афганцев в Пакистане, не пакистанских пуштунов, а афганских беженцев и иммигрантов, значительная часть, видимо, большинство которых таки да пуштуны. Это связано просто с географией. Кроме того, есть несколько разных групп пуштунов и людей пуштунского происхождения в Северной Индии. Это вышеупомянутые патаны, которые утратили язык, но не утратили остатки самоидентификации. И, наконец, это огромное количество давних и недавних эмигрантов, люди, которые бежали, например, после падения советского режима. У Индии и у Афганистана всегда хорошие отношения против Пакистана. Сейчас, вот 2 месяца назад, я видел индийские репортажи о прибытии новых беженцев из Афганистана в Индию. Есть минимум 2 миллиона афганских беженцев и их потомков в Иране. Значительная часть из них являются шиитами Хазара, потомками монголов на Хазарейском Нагорье, поскольку хазарейцев любой режим, который был в Афганистане, эмирский, и коммунистический, посткоммунистический, талибанский пытался уничтожить, то они, естественно, как шииты, бежали и бегут в Иран. Но кроме них есть еще огромное количество афганцев в Иране, и как бы для иранцев афганцы – это be refugees. Это самая большая группа иностранцев в Иране. Кроме того, немалое количество афганцев, коммунистических афганцев, эмигрировало после падения или во время падения коммунистического режима. Они эмигрировали в Советский Союз и в его сателлиты. Ну, если вы помните, то человек, который зажег Майдан 2014 года на Майдан в Киеве, был украинским бродкастером, сыном афганских коммунистов. Это он первым пустил в Твиттер: «Я выхожу на Майдан, кто со мной?» Есть группа афганских политэмигрантов и беженцев в бывшей ГДР. Есть связанные с бывшим королем Шахом, Захир Шахом, группа иммигрантов, таких элитных иммигрантов в Риме. Захир Шах, собственно, умер в Риме. И есть афганцы в Германии, ну, как бы они есть всюду. Например, я знаю, что некоторый бывший министр работает в Германии, развозит пищу на мотоцикле, поскольку он не знает немецкого языка. В Лондоне это могут быть любые афганцы, но большей частью как бы понятно, что это как бы элитные люди, которые знают английский язык, у которых есть связи. Они могут быть пуштуноязычные, они могут быть узбеками, носителями дари и все прочее. И, наконец, есть энное количество американцев. Более того, еще 2 месяца, 3 месяца назад президент Афганистана был американский гражданин, чья дочь является американской гражданкой и такой celebrity на Манхэттене. Ну, наверное, это как бы и все.
Там еще в чате появилось несколько вопросов. Посмотри, если можешь.
Сейчас, чат. Вопрос от Азарии Захари. Я правильно произношу?
Ну, наверное, это из YouTube.
Поделитесь интересной литературой на русском и английском, пожалуйста. Ну, что такое полезно? Интересная литература. Литература всякая интересная.
Александр, имеется в виду на эту тему, там, если вот что почитать, да, вот.
Ну, пусть он напишет мне имейл. Если можно, про современность и будущее. Как вы считаете, насколько сильной будет пуштунизация Афганистана? Нет, никакой пуштунизации Афганистана не будет. Потому что зачем? Пуштуны хотят быть пуштунами. Они хотят, чтобы другие были пуштунами. Потому что тогда будет непонятно, кто пуштун. Это то, что произошло с русскими в России в процессе русификации, когда русские обнаружили, что непонятно уже, кто русский. И то, что по советам русских офицеров амхарцы устроили в Абиссинии, то есть в Эфиопии, когда русские офицеры им говорили, вот у нас есть Сибирь, мы ее завоевали, и теперь она русская, все по-русски говорят. Вам тоже надо завоевать ваш юг, чтобы все были христиане и по-амхарски говорили. Теперь как бы в Эфиопии многие носители амхарского говорят, как бы уже непонятно, кто тут амхарец, а кто не амхарец. Все они все стали говорить по-амхарски, то есть пуштунизации не будет. После победы Талибана. Насколько вообще Талибан – это форма национального пуштунского государства? Очень хороший вопрос. И кто-то написал не очень давно, что, собственно говоря, а вот что такое Талибан? Ведь Талибан – это и есть та самая новая аутентичность, которую мы так все хотим. Вот они настоящие. Они готовы там, принимать китайцев, коммунистических китайцев в качестве коммунистических китайцев. Они готовы принимать индийских индуистов, как индийских индуистов. Они хотят просто, чтобы мы у себя дома жили так, как мы хотим жить. Это действительно очень интересная вещь. Значит, кроме того, у меня есть сильное подозрение, что Талибан был заново допущен к власти для того, чтобы остановить исламское государство в Хорасане. Исламское государство в Хорасане – это и не просто там исламское государство в. Это некоторая новая такая заявка с гораздо большим историческим бэкграундом. И на сегодняшний день, как бы, да, Талибан довольно успешно воюют с этим исламским государством в Хорасане. Хорасан, то есть страна, где поднимается солнце, это иранский восток. То есть это восточные, северо-восточная часть Ирана и часть Узбекистана, Таджикистана и почти весь непуштунский Афганистан. То есть по Гендукушу. Еще вопросы?
Вот у меня еще вопрос про бамианских будд. Да, что вот ты сказал, что нету вандализма практически по отношению к каким-то находкам или памятникам материальной культуры. А как это согласуется с разрушением будд в Бамиане?
И я думаю, что это функция как раз... Я не утверждаю этого. Я думаю, что это, во-первых, функция наличия арабов-вахабитов, таких настоящих вахабитов, а не доубандов, или просто какое-то местное молодечество. я от двух людей, двух разных людей слышал, как во время войны против советских в Афганистане они были в пуштунских районах Пакистана, и один был ослабее, второй не помню, что там было. И в некоторый момент, когда начинают стрелять в воздух, а почему стреляют в воздух? Потому что у турецкого султана в Стамбуле были фейерверки. Мы фейерверки сложные сделать не можем, мы можем просто стрелять в воздух. Но называется это все тем же итальянским словом фантазия, когда мы стреляем в воздух от радости. И как бы два человека мне рассказали, что стали стрелять стингером в небо. А в одном случае там полетел самолет. То есть, как бы, вполне может быть, что какой-то, какие-то молодые люди начали просто стрелять в это старье. Но нынешние талибаны как бы пообещали, и у меня нет причины мне верить, что они больше не будут. Вообще, как бы, новые талибаны отличаются от старых. Прошло 20 лет, это вдруг сменилось поколение. Если старые талибаны отказывались иметь дело с шайтанфоном, с телефончиками, то у новых они есть у всех.
Там есть еще два маленьких вопроса в чате. Жили ли евреи на исконно пуштунских территориях? А второй вопрос, Нуристан – это пуштуны или не пуштуны?
Нуристан – это не пуштуны. Нуристан – это бывший Кафиристан, то есть страна язычников, которую после завоевания и исламизации назвали страной света – Нуристан. Там живут нуристанцы. Они живут также на пакистанской части страны границы. Это носители дардских языков. Дардские языки – это не индийские и не иранские, а что-то между ними. Значит, дарды, самые кафиры, несколько групп, несколько языков, они хорошо изучены. Их языческие священники со своими языческими деревянными скульптурами спасались от исламизации на британскую территорию в 20-е годы, так что все это хорошо изучено. Нуристан, Кафиристан был завоеван эмиром Аманулой ханом, когда Аманулой хан попросил у Владимира Ильича Ленина аэропланы и пулеметы «Максим», чтобы бороться с англичанами. Владимир Ильич Ленин с радостью дал ему аэропланы и пулеметы. И Аманулла хан отправился на джихад против кафиров, привел их к исламу и завоевал и назвал Нуристан. А относительно евреев, которые жили ли евреи среди пуштунов, да, такие евреи были. Они могли жить среди пуштунов годами и знать пуштунский язык. Но они жили среди пуштунов не потому, что они там поселились со своими семьями, а чисто ради денег. Дешевле можно купить этот, как он называется, ну, на К. Ну, Брежнев шапка из этого была, из меха такого.
Каракуль.
Каракуль, вот. Каракуль дешевле можно купить и тому подобные вещи. Но постоянного еврейского населения там нет, никогда не было. Это были такие евреи-смельчаки, которые были готовы идти вот туда, подобно тому, как были евреи в Северной Африке, которые назывались бахуцем, те, кто находится вовне, которые были готовы пересекать пустыню Сахара с караванами ради денег. И, наконец, до недавнего времени были еще одни очень смелые люди. Это бухарские евреи, бывшие советские бухарские евреи, с израильским, часто с Россией, часто и с российским гражданством, которые делали бизнес в северных районах Афганистана еще несколько месяцев назад. Согласитесь, это очень смелые люди.
А, да, спасибо.
Спасибо
очень
вам.
Очень интересно.
Спасибо всем. Все, пока.